Экстрадиция в Россию господара Баумгартнера, безумовно, поклала некий конец Калине, всей Калинной войне, то певной ее частцы, ти певному ее разделу. И, напевно, можно как раз оценить на этом этапе, у яким стане оказались ободва боки по выниках этого Калинного конфликта. Мы ведаем, что Александр Лукашенко неодноразово вылучал две головные умовы. Это измена уласника Урал-Калия и материальная компенсация. Ну, на гэты момант, наколькі вядома з прэсы, выканана толькі адна ўмова пра матэрыяльную кампенсацыю. Ніхто не кажа, ніхто нават не намікае. Ці азначае гэта, што ўсё-такі Менск вырашыў, што не варта далей разгойдваць гэтую лодку, не варта працягваць калійную вайну і прапанаваў Маскве мір і дружбу. Ці азначае гэта, што пытанне кампенсацыі сапраўды ўжо знятае з парадку дня, ці экстрадыцыя кіраўніка Урал-Калію ў Маскву тут нічога ў прынцыпе не мяняе і пытанне пра кампенсацыю афіцыйны Менск яшчэ будзе ставіць. Віктар Дзятакович, як вы лічыце?
Я лічу, што пытанне пра кампенсацыю, сказалі, знята з парадку дня. Чаму? Мне падаецца, што для Александра Лукашэнкі сёння галоўнае гэта вяртанне да былой схемы рэалізацыі прадукцыі Беларусь-Калія і Урал-Калія. І я думаю, што Лукашэнка прымаў калі нейкія гарантыі, дык нейкія абяцанкі пра тое, што тая ранейшая схема будзе адноўленая. І таму для яго зараз не прынцыповае пытанне пра вяртанне 100 мільёнаў даляраў. Для яго больш важнае тое, каб Беларусь-Калій аднавіў вытворчасць у тых аб'ёмах, якія былі раней, пачаў атрымліваць такі прыбытак, як атрымліваў раней.
Дзякуй. Гэта было меркаванне Віктара Дзятаковіча. Сергій Чалы, ці згодны вы з ім? Ці сапраўды вот гэты вынік можа казаць, што і псіхалагічна, і палітычна вось першая мэта была больш прынцыповай для Александра Лукашэнкі, і ўжо пытанне кампенсацыі, яно не такое ўжо і важнае, і сапраўды яго можна рашыць далейшым супрацоўніцтвам.
Во-первых, я слышал уже даже официальное заявление с российской стороны, что не было никакой компенсации, то есть вплоть до того, что не просто замолчали этот вопрос, а утверждают, что ее просто не было. Вот, хотя, честно говоря, у меня есть в этом даже сомнения. Вот, потому что по динамике валютного рынка на протяжении последней недели там можно было отследить один день, в течение которого неожиданно большое предложение иностранной валюты было в течение одного дня. То, чего вот раньше не наблюдалось. Так что вполне возможно, ну, понятно, что это все вилами по воде, но вполне возможно, что вот под ковром этот вопрос мог бы быть решен. Что касательно того, почему Баумгартнера не выпустили сейчас, ну, в принципе, во-первых, затягивался уже слишком долго вот эта вся эпопея, и, по-моему, все пропагандистские, что ли, вот плюшки, которые можно было получить в этой ситуации, они все были получены. Дальше, ну, как-то поддерживать даже интерес к происходящему было уже достаточно тяжело. Ну, и, в принципе, поскольку выполнены все формальные условия вот по этому самому соглашению по выдаче, да, по экстрадиции, уголовное дело заведено, в принципе, с той формулировкой, которая белорусскую сторону удовлетворяет, и там теоретически вопрос, в общем, о компенсации может стоять.
Но мне кажется, между их это было все-таки набытие акции Уралкалия Прохоровым и, ну, як сцвярджаецца, Мазепіным, то бок менавіта адхіленне Сулеймана Керимова от акционерства.
Да, несомненно. Похоже, что это было очень такой личный, в общем, сказать, для президента удар, вот то, что сделал в августе Урал-Калий, и, соответственно, значит, Керимова, и не только его одного, просто вот не хотелось не то, что даже разговаривать, не видеть не хотелось в качестве возможных каких-то владельцев этой компании.
Александр, ці лічыце вы, што Менск рашыў пакласці канец прынамсі гэтай серыі калійнай вайны, і для гэтага саспелі ўсе, скажам, знешнія і ўнутраныя прычыны?
Ведаеце, я вось слухаю і думаю, што ўсё ж такі беларуская прапаганда гэта магутная рэч, таму што ўсе падпалі пад яе ўплыў, і ўсе думаюць, што Лукашэнка такі, ведаеце, былінны асілак, які вось дыктуе ўмовы на Маскве. Гэта не зусім так, і нават зусім не так, і не трэба вось гэта пытанне ставіць у такой плашыні, як быццам ішла, ідзе і будзе ісці гульня ў адныя вароты. Трэба ўлічваць, што Расія вялікая дзяржава, што Пуцін быў вельмі закрануты, канечне, асабіста, асабіста, і на яго ціснула грамадская думка, што вось, глядзіце, партнёр па інтэграцыі раптам так вераломна падступна арыштоўвае топ-менеджэра. Гэта была абраза для вялікай краіны. Тое, што Пуцін стрымліваў эмоцыі і казаў, што мы хочам без шуму і гвалту там вырашыць гэтую сітуацыю, гэта не азначае, што ён быў вельмі задаволены. Іншая рэч, што аб'ектыўна магчыма адсунуць у цень Кірымава, гэта было і ў ягоных інтарэсах, таму што тут іншы ўжо слой праблематыкі ўнутры расійскай, таму што Пуцін змяніў кіраўніцтва Дагестана, а як вядома, Кірымаў меў вялікі ўплыў на справы ў Дагестане, і ў гэтым кантэксце магчыма часткова інтарэсы Лукашэнкі і Крамля тут супалі, адсунуць у цень Кірымава. Але ўвогуле, я думаю, што Лукашэнка знаходзіўся пад моцным прэсінгам. Пуцін, і гэта нават гучала і па словах Лукашэнкі, і ў Сочы на гэтую тэму з ім гаварыў, і калі былі манеўры, ён сюды прылятаў. Таму Лукашэнка, канешне, вёў такую рызыкоўную гульню і узважваў, як зрабіць так, каб не перагнуць кі. І вось гэты момант, калі ўсё ж такі стала вядома, што Кірымаў злівае, так бы мовіць, свае акцыі, відаць, быў тым пунктам, калі Лукашэнка вырашыў, што ну далей перагульваць не варта, і зрабіў свой ход у адказ.
То есть, перефразуючы вас, можна сказаць, што як свой час з грузінскім варыянтам адбылося прымушэнне да міру?
Зноў жа, не трэба думаць, што Лукашэнка толькі быў нейкай марыянеткай, вось зрабіў нейкую паслугу Пуціну і гэтак далей. Гэта ўвогуле фішка, спецыфіка беларуска-расійскіх адносінаў, што з аднаго боку Беларусь у страшэннай залежнасці ад Расіі. Вось закруці кран, і тут можна за месяц абваліць краіну цалкам. А з іншага боку, Расія не можа сабе гэта дазволіць. Таму што пастаянна яна, ну, па-першае, стратэгічны, вайсковы проста, груба, плацдарм, гэта такі балкон, які звісае над Еўропай. І генералы, і лобі, гэта велізарнае імперскае мысленне, ўсё працуе на тое, каб захаваць гэты балкон. І, па-другое, Крэмль генеруе адзін за адным інтэграцыйныя праекты. Прычым, не даробіць адзін, хапаецца за іншы. І ўсё гэта трэба праплочваць. Таму Лукашэнка гуляе вось на гэтых вельмі чуйных для Расіі струнах. І гэта пастаянна такое фехтаванне.
У меня есть что возразить на самом деле, потому что все-таки, ну, во-первых, я думаю, что последние события показывают, что Путин, в общем, вполне эффективно терпел унижение от Лукашенко в последнее время. Давайте не будем забывать историю того, как наши спецслужбы средь бела дня пытались, значит, арестовать и одного из менеджеров, топ-менеджеров Уралкалия в территории российской.
Ну, как бы не доказанная история.
Ну, тем не менее, однако, это само по себе говорит о том, что, в общем, ну, это еще большая пощечина, чем арест Баумгартнера в Минске.
Это могло быть инсценировкой. Да, тут
могло быть. А разговор о Калининградской области, когда Путин якобы сказал, что да, типа не вопрос, там забирай и так далее. То есть тут много в последнее время таких моментов, которые показывают, что он, в общем, далеко не так силен, как принято думать, и что зависимость, в общем, наша от России, она во многом, мне кажется, преувеличена, и она во многом обоюдная. Потому что ведь все, что смогла сделать Россия, казалось бы, вот несколько лет назад еще могла бы придумать огромное количество разных рычагов давления, все, что она смогла сделать, это 30% сокращение поставок российской нефти в четвертом квартале, и то только потому, что это было в рамках баланса нефти на этот год, и не более того. Иными словами, отношения сейчас в рамках вот этих новых интеграционных образований настолько связаны юридическими нормами, что выйти за них – это вот для всех потерять лицо.
Вернемся до змены уласника Уралкалі, менавіта той кропкі, якая, на думку экспертаў, і стала вынікам, скажем, заканчэння гэтага перыяду карыйнай вайны. Ці можна цяпер гарантаваць, што змена прывядзе да таго, што хацелі беларускія ўлады? Дзе гарантыі, што новыя ўласнікі, найперш гэта Прохаров, Мазепін, будуць праводзіць палітыку ў гэтай галіне, якая не будзе супярэчыць інтарэсамі Беларускалі? Калі ўвогуле глядзець на сітуацыю без нейкіх канкрэтных прозвішчаў, наколькі на рынку ўвогуле супадаюць інтарэсы Уралкалія і Беларускалія, каб была падстава ім зноў сябраваць, зноў яднацца на рынку?
Калі глядзець на сітуацыю без прозвішчаў, у Уралкалі зараз не трэба вяртацца да мінулай схемы, а трэба гандляваць каліем, так яны робяць апошнія месяцы. Да? Пра гэта сведчыць лічбы, я от паглядзеў спецыяльна, скажам, у верасні кампанія падала 850 тысяч каліі, у кастрычніку 900, у лістападзе будзе яшчэ больш. Да? Карацей, аб'ёмы продажу павялічваюцца і павялічваюцца, у той час, як аб'ёмы продажу на Беларускалі, да, памяншаюцца.
Але ж нібыта гэта за кошт демпінгу, цэны цены снижаются, те хиба растет прибыток от этой схемы?
Нет, прибыток не растет, а тут можно просто спрашиваться, зачем это бывает, да, потому что цены падают на уголь во всей химической промышленности, да, и не только на калий, а и на иную сыровину. Тому это питание, вы не говорите, демпинг уралкалий или нет. Тому, безумовно, прибыток и выручка уралкалий уменьшается, але все ж таки объемы продажи растут. Да? Ну, подается, что зараз уралкалию больше выгодно именно проводить сегодняшнюю политику. Але, когда казать еще и про политические мотивы, то тут может быть все, что заугодно. Я думаю, что, безумовно, была некая размова с Прохоровым и Витиным, и того же российского керавництва перед было объявлено про покупку акций, что махчима одна из умов этой сделки, это именно это вертание до былых отношений с Беларускалем. Тем более, что я думаю, что у этого затекавлены и один из покупников акций, а именно Дмитрий Мазепин, потому что мы ведаем, что у него есть свои интересы в Беларуси. У Прохорова нема, у Мазепина есть. А мы памятаем, что это называлось навык, как прозвище человека, который может стать вице-премьером Беларуси. Тут московские эксперты, вот я разговаривал, говорят, что Мазепин был бы очень рад взять под свой контроль Нафтанки, Мозоровским ТЗ, когда будет проводиться их приватизация. Да? Тому ему выгодно налаживать с Александром Лукашенко такие отношения, и для этого он может упомянуть того же Прохорова, что требует вертаться до новой схемы сотрудничества с Беларусью.
Ну, а на вашу думку, все-таки это вертание, когда отбудется, это будет больше политическим кроком по всех тех причинах, какие вы назвали, или оно так само и экономично обгрунтовано и потребно Уралкалию?
Ну, я уже сказал, я думаю, что все-таки это будет больше политический круг, чем экономичный.
Бачу, что Сергей Чалый знову, по-моему, мая перечень. Сергей, на вашу думку, у такой схемы, коли Уралкалий и Беларускалий, забывши на все ранейшие крыўды, знову еднаются. Это будет больш вынік нейкіх загадаў зверху, палітычных меркаванняў, калі гэта адбудзецца, ці на гэтага вядзе некая эканамічная логіка?
Дело в том, что вообще рынок калійных удобрений, он довольно специфичный, но там очень-очень малая доля спотовых поставок, в основном это долгосрочные контракты, и, как правило, их результат, этого, результат длительных переговоров между покупателями и продавцами, и мы знаем, что бывают длительные периоды забастовки тех и других. В принципе, здесь интерес всех, вообще всех участников этого рынка со стороны продавца каким-то образом координировать свои действия. Поэтому экономическая логика всегда, независимо от того, как будут складываться политические обстоятельства, она будет стремиться к тому, что хотя бы, если не картель там создавать юридически, то хотя бы какой-то там консорциум по сбыту, да, там какое-нибудь более слабое объединение, но это было бы вот его существование логичным. Более того, если смотреть внимательно вот последние высказывания топов Уралкали относительно того, что они будут делать дальше, то там поменялась тональность. Если раньше того же, кстати, Баумгартнера, еще до того, как он был схвачен у нас в Минске, в «Ведомостях» было гигантское интервью, где он говорил о том, что нет, никогда мы вообще, значит, не вернемся, и что наша политика теперь – это объемы против, значит, и цена нам не важна. Почему? Потому что наша задача – вывести с рынка новые проекты, которые становятся рентабельными только по цене, которая выше той, которую мы можем себе позволить и так далее. То теперь разговор идет совершенно другим. Они сейчас говорят о том, что ну вот эта стратегия, она, конечно же, будет временной, объемов против цены. Когда мы восстановим свою долю на рынке, после этого разумным будет переход к той же самой политике ограничения объемов и попытки поднятия цен, а это без сотрудничества с какого-то, да, координированного политики сбыта, и в данном случае, конечно же, с Беларусь-Калем, потому что гораздо сложнее это будет делать с американцами или немцами, вот она так или иначе возникнет.
Хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Пражский акцент». У ее удельничаюсь Виктор Дятлякович, Сергей Чалы и Александр Класковский. Веде передачу Виталий Цыганков. В эфире «Свобода» тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй программы. У Киеве и інших городах Украины люди потребуют, как президент Янукович подписал на Виленском саммите домову об ассоциации с Евразвязом. У Киеве на Евромайдане сярод стягов Украины до Евразвязу лунают бел-червоно-белые штандары. Загадчик сельского дома культуры в Слуцком районе Александр Тумилович написал заяву про звольнение после того, как у ягоным клубе милиция сорвала показ фильма про Слуцкий збройный чин. У Мінску завершається закритий процес над відомим бізнесменом, владальником одного з перших білоруських казино Юрієм Даньковим. На Могилевщині у Климовецькому районі узмоснені міри безпеки у сувязі з виявленим у сусіднім Шумяцькому районі Росії очагом африканської чуми свиней. У Білорусі дагэтуль нема закону об боротьбі з сімейним гвалтом. Про гэта говорили представники білоруських жаночих організацій з нагоди Міжнародного дня супраць гвалту у дачыненні до жанчын. Радио Свободы, вы слушаете передачу «Пражский акцент». У ее удельничают Виктор Дятлякович, Сергей Чалы и Александр Класковский. Ведет передачу Виталий Тиганков.
Александр Класковскі, вам питання, калі вось знову-таки ми вертаємося до нейкого подсумування вынікаў калійнай вайны на гэты момант. Ці паказаў Лукашэнка, што называецца, Кузькіну маць сваім апанентам, ці абараніў ён Беларусь ад прыхватызатараў, ад алігархаў, як гэта прадстаўляла БТ ў разгар калійнай вайны, ці, можа быць, негатыўныя наступствы ад таго, што, як сцвярджаюць, не прыйдуць Беларусь інвестары, будуць баяцца аб'язджаць Беларусь, все-таки тут пераважаюць, ці будуць цяпер расійскія бізнесоўцы асцерегацца Лукашэнкі і паводзіць з ім больш асцярожна, маючы перед сабой сумны прыклад Баумгентнера.
Я думаю, что тут выники, по-перше, попередние, по-другое, их треба раскласти по поличках. Натурально, что у пиаровской площадки при вот этой массированной подтримке пропаганды Лукашенко выиграл у вачох своего найперша и чинного электорату, ну и у России так само. Многим подобалось, как он мочит этих олигархов, яких там все просто ненавидят. Дарыча, это навод незалежная социология зафиксовала, при том, что у экономики у белорусской нарастали негативные з'явы, тут и кошты вверх, и тарифы рванули, а рейтинг Лукашенко и меж тем на несколько пунктов поднялся. И найхутчэй, что менавіта гэта стало наступством ягоных вось таких поводзінаў у гэтай калійнай войне, калі он сам увасабляў свой улюбённый выраз, что яго, мовляв, никто не можа нахіліць. Вот гэта один момент. Але глядзіце разом с тым. Па-перше, выкупу, здаецца, не далі расейцы. Па-другое, прикрутили нафтовый кран. И еще более подвесили нафтовый баланс на наступный год. Притримали апошний транш кредиту по линии антикризисного фонду Евразес. Вот это пока что можно записать у пассив. Вы разумеете, еще, коли вертаться до питания про выкуп, многие это грубо так литерально разумели. Меж тем, Лукашенко это кинул у полемицы с журналистами, это худшей такая была риторичная фигура, это, не, скажем так, не было некое юридичное обгрунтование, не было неким позовом до России. Тому, я думаю, что белорусский официальный лидер тут мая на увазе то, что Путину треба створать евразийский звяз, и вот у комплексе можно выкочивать усе свои умовы, тому что теперь сприяльный момент. И найперш важно для Лукашенки у энергетичных пытаниях отримать належную компенсацию, как он меркует, за вот эту лояльность при увоходжении у евразийский звяз. Тому стоит рубом пытание про то, как Россия сняла мыты на экспорт белорусских нафтопродуктов с российской нафты, и коли Путин у этом пытании пойдет на сустрой, что это вот, как с куста сваливаются одразу 4 миллиарды, это у 40 разов более, чем те 100 миллионов. Тому я думаю, что Лукашенко тут веде ширейшую гульню.
Виктор, а на вашу думку, поводле ваших отчуваний, як у Москве успрымалася, и вот зараз на гэты момент успрымается вся эта история, найперш не сярод, что называется массовой публики, тут мы можем достаткова пераканаўча уявить массовые меркаванні россиян на конт дзеянняў Лукашэнкі, безумоўна, напэўна, большасць з іх падтрымлівае гэту вайну з алігархамі, як это уяўляецца ім. Але вось менавіта у бізнес-супольнасці. Які след гэта пакінула, ну, скажем, у думках, у вачах вось расійскай бізнес-эліты?
Я скажу, что, конечно, мало кто чакал, что Лукашенко ненавидит так жестко были поводить, подчинение до Уралкалии. А лето не меньше, как бы имидж президента Беларуси не вельми изменился все-таки у российской бизнес-супольности. А не вельми изменилось и ожидание провести в Беларусь со своими грошима, когда будет такая махшимость. Да? Еще разумеем, что Лукашенко такие непредсказуемые диктатор. Да? А лето не меньше, еще одно застаются некие такие є промислові підприємства, які російському бізнесу в будь-якому випадку цікаві. І тому можна сказати, що от напужавшися, наглядівшися на льоз керівника Уралкалі, інші російські бізнесмени ввогулі викинуть з голови думки про те, що треба удільнішитися мову приватизацію Білорусі. Ні, хоч ти арештував Баумгартнера, хоч ти визнав там ще некілька інвесторів російських з Білорусі, інші інвестори, інші бізнесмени усе одно будуть розглядати для себе таку теоретичну навчимість укласти ці гроші у нафтову галину чи у той же Білорусь-Калій. Але все ж таки бізнесовці – це такі люди, яких не запужаєш арештом, тим більше арештом ні самих владальників компанії, а топ-менеджерів.
Сергій Чалий, чи можна глядати цю історію з Уралкалієм як жадання Лукашенки, скажімо, відбитися від потенційних наскоків російського бізнесу, в тому сенсі, що ми кажемо про інвестиції, це з одного боку, з іншого боку ми бачимо, що саме головне підприємство, фамільне «Сребро» Олександр Лукашенко догетуль не згаджається продавати, і може бути така версія, що ось його бачив, як тиск на його зміцняється, і так показально вирішив провести всю цю операцію, ну, каб трошки ведали своє місце.
Честно говоря, я не особо-то какого-то и давления видел на Лукашенко со стороны России с тем, чтобы продавать какие-то предприятия. И если не считать, конечно, вот этой вот медведевской группировки, в которой в том числе входил Дворкович, еще немножко там старой семьи через Волошина, и Керимов, в общем-то, там же находился, да? В общем, мы видели, что в тех случаях, как только с той стороны начинались вопросы, а когда же мы, наконец, будем там, значит, маскамазом сливать там или еще что-то, то Лукашенко обращался как раз к путинским, и на этом эти все разговоры заканчивались. Более того, мы видим, что сейчас-то ведь, даже если не касаться просто самого Беларуськалія, то тренд-то ведь пошел, на самом деле, на национализацию, а вовсе не на приватизацию. Последнее заявление на Керамине, когда что-то здесь 62% всего государства кто-то не дорабатывает, должно быть 80%. Вот эта сессия, если сейчас примет поправки в закон о приватизации, о введении владельческого надзора, это будет означать, что вложение иностранных инвесторов в компании, которые когда-то были государственными, это совершенно практически становится бессмысленными. По поводу, собственно, Беларуськалія, то как раз вот я хотел возразить, давно хотел возразить Александру Квасковскому насчет того, что мы там подпали под государственную пропаганду. Я-то как раз еще раньше государственной пропаганды начал говорить о том, что в действительности целью вот произошедшего разрыва было вовсе не попытка поставить Беларуськалій в худшее положение, что на самом деле Керимов себе сделал хуже. И, скорее всего, именно Уралкалий станет объектом рейдерского захвата. Но в итоге получилось не рейдерский захват, но такое дружеское поглощение. Что именно Уралкалий оказывался в позиции самой такой вот неудачной. А что касательно самого Беларуськалія, то здесь главная эта проблема для Лукашенко связана с тем, что в отличие от Уралкалия, в отличие от всех остальных компаний в этой отрасли, которые публичны, где мы видим стоимость акций, где можно понять, сколько она стоит каждый конкретный момент, и ее легко достаточно купить у человека, у которого есть деньги, как у Прохорова. Он, кстати, наверное, единственный был из всех возможных покупателей, кому не нужно было ходить за заемными деньгами, они у него были. То сколько стоит Беларуськалій, теперь не знает никто. Понятно, что президент, которому, в принципе, мы знаем, что стране деньги нужны, что нужно на следующий год где-то находить, закрывать дырку в 4-4,5 миллиарда долларов, Беларуськалій как раз, может быть, миноритарный пакет мог бы закрыть эту дырку, но после этого, когда он называл уже цену 30-32 миллиарда долларов, снижать ее и продавать после вот того, что случилось, это будет очень некрасиво смотреться.
А как вы, как экономист, оцениваете эту лишбу?
Ну, скажем, тогда, когда она оценивалась, она, конечно, была выше рыночной цены, но если бы стоял вопрос о покупке контрольного пакета, то в качестве премии за контроль примерно 20-25% к рыночной цене примерно так и получалось. Это цена, которая, в принципе, вычислялась через, скажем, аналогичный пакет. То есть на тот момент эта цена выглядела реальной, но из нее нельзя вычислять, скажем, долю там в 10-15%, которую планируют, она будет существенно дешевле. Ну и плюс от этой цены еще рыночная цена после августовских событий, она процентов на 20 снизилась.
Александр, вот коли подсумовать, правда, выники, то, что мы называем калийного конфликта на теперешний момент, теперь, коли мы бачим измену власника Уралкалия, те можно так однозначно свержать, что Александр Лукашенко у некоторых аспектах, наперше, может быть, политичным, в медийным выиграл, як это сцвярджалася большасцю беларускіх аналітыкаў яшчэ, напрыклад, 2-3 месяцы таму.
Я б паглядзеў шырэй на пытанне і сказаў бы, што вось увогуле гэты канфлікт ён пакідае ўражанне такой нецывілізаванасці з абодвух бакоў. І наконт пытання, дарэчы, ці баяцца там пасля гэтага выпадку арышту Баумгертнера расійскія бізнэсоўцы мець справу з Беларусію, я б сказаў так, у іх у Расіі робіцца тое самае. Там адціскаюць бізнес паводле самых жорсткіх, бессаромных схемаў, і там тысячы бізнэсоўцаў сядзяць у турме ні за што. Таму для іх гэта справа абсалютна звыклая. Тут норавы аднолькавыя, абое рабое, як той кажа. Гэта першы момант. Другі момант. Дарэчы, не так даўно генеральны дырэктар КамАЗа Кагогін сказаў, вось я, маўляў, баюся ехаць у Беларусь, бо яшчэ арыштуюць. Ну, я сваімі словамі пераказу. Ведаеце, гэта ён сябе, так бы мовіць, такую цнаклівую фігуру тут будуе, таму што насамрэч проста, як мокра гарыць, рухаецца гэта аб'яднанне МАЗа і КамАЗа. Ён разумее, што на сённяшні момант няма чого лавіць, бо Лукашэнка упіраецца рогам, і вось у гэтай сітуацыі з Уралкалем ён проста наўмысна пайшоў нават і на нейкія матэрыяльныя страты, каб паказаць, што мяне голымі рукамі не возьмеш. У шырэйшым кантэксце, каб і Крэмль разумеў, і каб Пуцін разумеў, што трэба неяк праплочваць болей шчодра вось гэту еўразійскую інтэграцыю, іначай ім будзе дуля з маслам, а не інтэграцыя. Іншая рэч, што, глядзіце, грошай не стае ўсё болей катастрафічна, фінансавы крызіс. І вось тут Лукашэнка апынаецца між молатам і кавадлам, таму што з аднаго боку хай сабе такі павольны, паступовы, метадычны, але ёсць прэсінг Расіі, давайце прыватызуйце актывы, а з іншага боку патрэбныя грошы, асабліва пад выбары. І вось як ён будзе выкручвацца з гэтай сітуацыі, гэта для яго вельмі вялікая праблема.